Я попрошу вас открыть послание к филиппийцам, 3 главу. Послание к филиппийцам, 3 глава. Я хочу прочитать с вами из 3 главы 17 стих. Итак, филиппийцам, 3 глава, 17 стих, апостол Павел пишет. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Каждый раз, когда я читал подобное заявление Павла, я думал, ну как Павел мог такое говорить? И мы знаем, что он так говорит не один раз. Ну, например, в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 16 стихе, апостол Павел пишет, «Посему умоляю вас», он упрашивает читателя, он говорит, «умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». В первом послании к Коринфянам, в 11 главе, в 1 стихе, апостол Павел тоже там пишет, «Будьте подражателями мне, как я Христу». И поэтому каждый раз, когда я читал вот это прошение Павла, и когда он говорил, подражайте мне, как я Христу, я всегда думал, а могу ли я такое сказать? Могу ли я быть настолько смелым, чтобы сказать, как Павел, подражайте мне, как я Христу? Или просто подражайте мне? Прежде чем мы с вами рассмотрим ответ на этот вопрос, я хочу немного напомнить о том, при каких обстоятельствах произошло знакомство Павла с филиппийцами, как послание к филиппийцам было написано. Довольно-таки интересное послание. Я надеюсь, что все вы читали когда-то это послание. Возможно, у вас была возможность даже изучать это послание более глубоко. Но я хочу, чтобы мы немножко вспомнили о том, откуда появилось послание к филиппийцам и как оно появилось. Примерно в 51 году нашей эры апостол Павел был послушен повелению, которое он получил в видении во время своего второго миссионерского путешествия. Он уходит из Малой Азии. А видение у него было такое. Ему явился муж македонянин, и он просил Павла, приди в Македонию и помоги нам. Таким образом, Павел вместе с Силой, Тимофеем и Лукой отправляется на территорию современной Европы, и первая остановка у него там происходит как раз в городе Филиппы, который был римской колонией. Об этом вы можете прочитать в 16 главе книги «Деяния апостола». Там в субботу он встречается с группой женщин, которые собирались у реки, они собирались для молитвы. И вот в субботу, которую Павел пришел, в первую субботу, он проповедует им Евангелие, и Господь отверзает сердце Лидии. Она уверовала. И эта Лидия, она была довольно-таки зажиточной женщиной, она торговала багряницей, и она говорит Павлу, «Павел, зайдите ко мне в дом, живите у меня, оставайтесь у меня». И Павел остается у нее. Из послания мы видим, что в Филиппах также уверовали другие люди, как Еводия, Синтихия, были Климент и некоторые другие сотрудники. Нам также известно, что пребывание Павла в городе Филиппах было непростым. Если вы читали книгу «Деяний» и, может быть, смотрели, то вы помните о том, как, когда Павел ходил по городу, за ними следовала одна служанка, которая была одержимой, она постоянно шла и кричала, это рабы Бога Всевышнего. И один день Павлу уже как бы он устал от этого, он говорит, дух, выйди из этой женщины. И тотчас дух вышел, начальники или господа этой рабы, служанки, они видят, что у них иссяк доход, потому что женщина это больше не сможет предсказывать ничего. Они разозлились на Павла и Силу, они схватили Павла с силой и повели их к воеводам, повели к начальникам города Филиппа, и те их бросают в тюрьму. Посадили их в тюрьму, заковали в колоды. Павел с силой в тюрьме находится, они поют псалмы. Если вы помните, в тот момент происходит сильное землетрясение, открываются двери тюрьмы, у них все оковы ослабли. Темничный страж спал, он проснулся, увидел, что все двери открыты, он хотел убить себя, но Павел говорит, не делай этого, мы все здесь. Интересно, что этот темничный страж тоже покаялся, он уверовал со своим домом. Но после чего их освобождают, Павла и Силу освобождают и просят их покинуть город. Что делает Павел? Он оставляет Луку там в Филиппах, а сам отправляется в Фессалонику. И если вы читаете послание к филиппийцам, то Павел там пишет, что вы не раз и не два мне давали финансовую помощь. Особенно он об этом пишет в 4 главе, в 16 стихе. Он говорит, впрочем, в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Он говорит, вы постоянно заботились обо мне. Интересно, что после год примерно после этих всех событий Павел идет в третье миссионерское путешествие. В этот раз он уже посещает многие созданные церкви на тот момент, и он хочет защитить церкви. Он идет, он посещает церкви, он защищает от растущего на тот момент движения так называемых иудействующих. Иудействующие – это были люди, иудеи, которые говорили, что они тоже верят в Христа, но при этом для того, чтобы быть спасенными, тебе нужно совершать еще дополнительные действия. Они говорили, тебе нужно соблюдать закон. Тебе нужно делать обрезание, тебе нужно соблюдать закон, тебе нужно соблюдать все правила диетические, там, которые у них были законы. И Павел идет, и он предупреждает церковь о том, что это движение растет, оно проникает в церкви. И проходя Македонию, наверняка Павел предупреждал филиппийцев о растущей опасности от иудействующих. И мы знаем, что в этот момент филиппийцы, они опять же решили оказать помощь. Но в этот момент они больше оказывали помощь даже не Павлу, финансовую помощь, а церкви в Иерусалиме. Потому что Павел, когда он проходил языческие церкви, там в Македонии, в Малой Азии, он говорил о том, что в Иерусалиме сейчас серьезная нужда. В Иерусалиме голод, и люди очень нуждаются в помощи. И церкви собирали помощь в церкви в Иерусалиме. И мы знаем, что, например, во втором послании к Коринфянам, 8 главе, Павел пишет, уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церкви Македонским. Он пишет Коринфянам и напоминает и там о филиппийцам. Он говорит, ибо они, филиппийцы, на тот момент сами испытывали довольно-таки тяжелое время. Он говорит, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубоко нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверхсил. Говорит, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. То есть они уговаривают Павла принять их дар для Иерусалимской церкви. И мы знаем, что Павел в итоге принес эти пожертвования в Иерусалим. И, возможно, вы в курсе, что происходит с Павлом в Иерусалиме. Когда он приходит в Иерусалим после своего третьего путешествия, приносит пожертвования для церкви в Иерусалиме, его там схватили иудеи. И удивительным образом его не убили, Бог сам вмешался, но его отправили в Кесарию, в город Кесарию, где он проводит 2 года, ожидая суда. Когда они решили его отправить назад в Иерусалим, а Павел узнал, что есть заговор о том, чтобы по дороге, когда его из Кесарии будут везти в Иерусалим, убить, он потребовал суда у кесаря в Риме. Ему говорят, ну ты римский гражданин, ты можешь требовать чего хочешь, если ты хочешь идти в Рим, мы отправим тебя в Рим на суд кесарю. И поэтому его отправляют на суд кесарю. И мы знаем, что филиппийцы, они желали помочь Павлу. Если опять посмотрим послание филиппийцам, 4 главу, 10 стих, мы видим, что Павел пишет, «Я весьма возрадовался в Господе, что уже в ночь начали заботиться о мне». Он говорит, «Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Он говорит, «Вы хотели мне помочь, я знаю, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Но когда же он пришел в Рим, они решили поддержать Павла, они собрали пожертвования для него. В тот же момент церковь в Филиппах испытывает довольно-таки серьезные трудности. У них серьезные проблемы возникают. Что происходит? Пришли противники христианства. Они начали причинять проблемы. С другой стороны, появились иудействующие. Это те иудействующие, о которых я уже говорил. Они стали говорить, что недостаточно просто поверить в Христа. Вам нужно еще делать что-то. Вам нужно исполнять закон. Плюс у них было довольно-таки сложное финансовое положение. Они находились в очень стесненных обстоятельствах, трудных. Все это стало производить определенные разногласия и разделения в церкви в городе Филиппах. Осознавая все эти свои трудности, церковь решает отправить Епафродита к Павлу с пожертвованием, которое они собрали, потому что Павел на данный момент находится в Риме. Они отправляют его к Павлу и просят, чтобы Павел оставил себе Епафродита на служение, а им отправил Тимофея. Потому что когда Павел приходил с Тимофеем, с Лукой до этого, им очень понравился Тимофей, они очень его полюбили, они увидели его очень ценный, важный духовный характер духовного отца. Но мы знаем, что по дороге в Рим Епафродит очень сильно заболел. Он даже был близок к смерти. И это очень сильно огорчает филиппийцев, но Господь сохраняет жизнь Епафродиту. Он приходит к Павлу в Рим, приносит новости из Филиппийской церкви. Эти новости были очень серьезными, требовали незамедлительного решения, незамедлительного внимания. Но Павел никак не мог отправить к ним Тимофея. Мы знаем, что во второй главе, например, апостол Павел, когда пишет послание, он говорит: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам к Тимофею, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Но он говорит: «Я надеюсь послать его тотчас, 23 стих, как скоро узнаю, что будет со мною». То есть на данный момент Павел еще не готов отправить Тимофея, но что же ему делать? Ему нужно помочь церкви в Филиппах. Именно в этот момент апостол Павел решается написать послание, послание филиппийцам. Он пишет его, находясь в тюрьме в Риме, в заключении. Он пишет его, когда рядом с ним находится, если вы посмотрите, опять же, послание к филиппийцам, говорит, он находится с некоторыми людьми, которые рядом с ним. Это Епафродит на тот момент. Мы знаем, что рядом с ним был также Тимофей. И апостол Павел решает написать это послание, послание к филиппийцам. И в этом послании апостол Павел говорит о том, насколько он благодарен Богу за них, насколько он благодарен за их служение, насколько он видит, что им еще нужно расти в процессе освящения. Дорогие друзья, это послание довольно-таки короткое, но оно удивительное, потому что оно наполнено утешением, радостью. Это послание наполнено и укором, и ободрением. Это послание наполнено учением и наставлением. И именно в этом послании, когда апостол говорит им о том, как им нужно остерегаться иудействующих, как остерегаться других людей, которые хвалятся своей плотью, именно в этом месте он как раз и говорит: «Подражайте мне и тем, кто поступает по образу или по примеру, который видите в нас». Интересно. Я когда размышлял об этом тексте, я так подумал. Почему Павел просто не сказал «подражайте Христу»? Ведь он же мог просто написать «подражайте Христу». Христос – наш наивысший пример. Христос абсолютно безгрешный. Почему Павел здесь пишет «подражайте мне»? Павел очень хорошо понимал свое несовершенство. Если вы посмотрите чуть выше, на 3 главу Филиппийцам, апостол Павел говорит с 12 стиха, он говорит: «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, не потому, что я уже стал совершенным, но он говорит, я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». И он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, я только забываю заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». В другом тексте, в послании к Римлянам, в 7 главе, мы знаем, апостол Павел пишет: «Я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне», говорит апостол Павел в 18 стихе. Он говорит, это желание есть, но чтобы сделать добро или чтобы сделать оно, он говорит, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. То есть Павел очень хорошо и четко осознает свои ограничения. Он понимает, что он несовершенный, далеко несовершенный. Но почему же он не говорит «подражайте Христу»? Почему просто не сказать «подражайте Христу»? Почему «подражайте мне»? Вы знаете, когда я думал об этом, я подумал о том, как мы учимся что-то делать. Очень многое в жизни вы не сможете научиться, если кто-то вам сначала не покажет, как это делается. Ну, например, я подумал, представьте себе, вы объясняете человеку, который никогда не видел машину, как водить машину. Вы объясняете, ну вот есть такая коробка, у нее 4 колеса, у нее есть там руль, это тоже колесо, тебе нужно сесть, тебе нужно нажать одну педаль, другую педаль, потом тебе нужно повернуть это колесо, оно повернет другие колеса. И человек наверняка будет слушать и думать, что происходит. Потом он увидит эту машину. Если он никогда не видел, кто как-либо ездит на машине, на автомобиле, он не будет знать, с какой стороны подойти, за какое колесо хватать, за какое не хватать. То же самое о музыкальных инструментах. Я не знаю, играете ли вы на музыкальных инструментах или нет, но музыкальный инструмент в большой степени Это способность учиться, глядя на других людей, как они играют, что они делают. Невозможно взять просто музыкальный инструмент и сказать, сейчас я вам сыграю что-нибудь, если я никогда не видел, как кто-либо делает. Интересно, даже пользоваться компьютером. Я не знаю, кто из вас долго учился пользоваться компьютером, но даже пользоваться компьютером нужно, чтобы кто-то показал, как компьютер работает, что нужно делать. Я помню, еще давно, когда мы жили в России, компьютеры только стали появляться. У нас была очень маленькая церковь, и у людей дома компьютеров не было. Но так получилось, что мы купили компьютер для церкви, для того, чтобы мы могли распечатывать различные конспекты и так далее. И мы решили сделать такой класс обучения для того, как пользоваться компьютером для молодых людей. И я просто вспоминаю, когда подходили молодые люди, они смотрели на тот момент ящик, который работал очень медленно по современным методам, очень медленно работал, они смотрели и говорили, а что здесь делать, а куда нажимать, а как это происходит. И потом ты говоришь, ну вот эта вот мышка, вот ты вот подводишь сюда к окошку, ты нажимаешь два раза. Человек берет эту мышку, он так идет медленно, 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 стрелочка вот по экрану. Ты говоришь, ну ты можешь чуть быстрее двигаться? Он такой, нет, я боюсь, вдруг я промахнусь. И ты понимаешь, что человеку нужно учиться, глядя на кого-то. Нам нужен живой пример из плоти и крови для того, чтобы научиться чему-то. Нам нужен кто-то, кто бы мог показать, как мне жить в этой плоти, как встречать трудности в жизни, как переносить разочарование, как переносить испытания, как справляться с гордостью, как встречать искушения, как поступать с грехом и так далее. И Павел это очень хорошо понимает. Он понимает, что он несовершенный. Он понимает, он говорит, я несовершенный, но вы, говорит, можете следовать за мной по пути к победе. И не только за мной, говорит Павел, да, интересно, что он говорит не только за мной, но и за всеми, кто поступает по образу или кто следует примеру, который вы видите в нас. Друзья, разбирая этот вопрос, я задался себе вопросом, ну почему Павел призывает подражать именно ему? Почему так важно смотреть, например, тех, кто поступает как Павел? Почему нельзя смотреть на всех? И Павел отвечает на этот вопрос здесь, в послании к филиппийцам. Для этого я хочу, чтобы мы с вами прочитали текст чуть ниже. Послание к филиппийцам, 3 главу, 17 стиха, мы прочитаем дальше до 21 стиха. Посмотрите, как апостол Павел здесь объясняет это. Апостол Павел пишет, «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель. Их Бог – чрево и слава, их срамы, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет в себе все». Дорогие друзья, я хочу сказать очень важную истину. На самом деле мы с вами всегда кому-то подражаем. На самом деле мы всегда у кого-то учимся. И здесь Павел дает две причины, очень ценные, очень важные причины, почему подражать нужно именно ему, или почему нужно учиться у тех людей, которые поступают по такому же примеру, как они видят в апостоле Павле. Две причины, очень ценные, нужные. Я очень надеюсь, что мы с вами, увидев это, сможем сделать очень нужные выводы. Смотрите, первая причина, которую Павел говорит, он говорит, что ему нужно подражать, потому что есть очень серьезная опасность последовать за врагами креста Христова. Павел говорит, подражайте мне. Смотрите на тех, кто поступает по тому примеру, который в нас. Потому что, или он говорит, ибо, это то же самое слово, потому что есть многие, которые поступают по-другому. Павел говорит, смотрите на нас, потому что есть многие, которые будут поступать абсолютно по-другому. Кто эти многие? Павел пишет филиппийцам, что он о них часто говорил, а теперь даже со слезами говорит, и это те, кто поступает как враги креста Христова. Интересно, о ком именно говорит Павел? И, как я сказал, это могли быть иудеи, которые принуждали верующих из язычников исполнять закон. Если вы посмотрите чуть раньше на третью главу, в третьей главе во втором стихе апостол Павел говорит: «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». То есть вот это вот люди, которые принуждали, он говорит: «Вы веровали? Замечательно, мы тоже уверовали в Христа». Вы уверовали, это очень хорошо, но вам нужно сделать. Вам нужно обязательно совершить обрезание. Вам нужно обязательно исполнять закон, все, что написано. Иначе ваша вера абсолютно пустая. Павел говорит: берегитесь этих людей, берегитесь, они злые делатели. Но это могли быть и люди из язычников. В первой главе послания к филиппийцам, в 16 стихе, апостол Павел пишет о людях, которые начали проповедовать, когда узнали, что Павел попал в тюрьму. Он говорит, многие люди начали проповедовать. И одни, говорит, начали проповедовать из-за того, что они увидели, что да, нужно проповедовать. В 16 стихе говорит, а другие, говорит, по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих. То есть были люди, которые желали сделать все так, чтобы Павлу было еще хуже, чтобы ему еще было сложнее. И апостол Павел говорит, что есть вот такие люди, они как будто бы проповедуют Писание, они приходят, они как будто бы исповедуют Христа, но эти люди враги креста Христова. Были также и другие люди из язычников. Мы знаем, что в то время были люди из язычников, которые заявляли, что наша плоть, она ничего не имеет общего с нашим духом. Плоть и дух, они раздельны. И поэтому дух, он с Богом, а плоть, она живет сама по себе. Поэтому, дух наш, он с Богом, он всегда хороший. А плоть наша, что можно взять от плоти? Плоть, она и есть плоть. Плоть, она предназначена для того, чтобы грешить, говорили эти люди. Она предназначена для того, чтобы идти, жить, как ей хочется, делать, что ей хочется. Главное, чтобы только дух был спасен. Такие люди назывались гностиками или либертарианцами. И это движение тоже начало проникать в церковь. Мы точно не можем сказать, о ком здесь конкретно пишет Павел, когда он говорит, что многие, о которых я часто вам говорил, говорил ли он об иудействующих, говорил ли он о тех, которые пытаются всячески усилить тяжесть его уз или сделать так, чтобы ему было хуже. Или это, может быть, были те гностики, либертарианцы, которые говорили, что живите как хотите, главное, чтобы ваш дух был спасен. Но мы понимаем, что эти люди являются врагами креста Христова. Одна важная деталь, дорогие друзья. Эти люди никогда не приходят в церковь и не заявляют: «Я враг креста Христова. Ты должен это знать. Хочу познакомиться. Враг креста Христова». Нет. Эти люди приходят в церковь, и они говорят, что они тоже верят в Христа. Они говорят, что они тоже доверяют Христу. Но при этом они приносят свои добавки к Евангелию. Посмотрите, как апостол Павел описывает этих людей. Что он говорит о них? Апостол Павел пишет, что конец этих людей – погибель. Страшное состояние. Ужаснейшее состояние. И апостол Павел говорит, таких людей конец – погибель. Что бы они вам ни проповедовали, проповедуют ли они вам добавку к Евангелию, это просто как закон, или говорят они о том, что вы можете идти жить как хотите, при этом главное, чтобы ваш дух только был спасен. Он говорит, конец таких людей – погибель. Этих людей ожидает страшный конец. Христос в Матфея 7 главе, в 13 стихе говорит похожие слова. Он говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Он говорит, многие идут этим путем. И при этом тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят эти врата. Дорогие друзья, этих людей не только ожидает погибель. Апостол Павел также пишет, что эти люди поклоняются своим желаниям. Посмотрите, он пишет, их Бог чрева. Слово чрево буквально означает желудок. Как бы в переносном смысле это может еще означать человеческие чувства или человеческие желания. Апостол пишет, что Богом этих людей являются их желания. Они подчиняются и они поклоняются этим желаниям. Такой человек обычно говорит, Если я это хочу, значит, это мне нужно. А если это мне нужно, значит, это мне можно. Встречали таких людей? Я это хочу. Если я это хочу, значит, это мне нужно. А если мне это нужно, значит, мне это можно. И они идут, делают, что хотят. И апостол говорит, вот Бог таких людей, которому они поклоняются, это их плоть. Что бы там ни было, они поклоняются этому Богу. Но не только это. Апостол также говорит, что эти люди хвалятся постыдным. Он говорит, слава этих людей в сраме. Срам. Я когда прочитал эти слова, я подумал, как хорошо эти слова описывают современное общество, не правда ли? Сегодня, чем не хуже, тем лучше. Чем не срамнее, тем, кажется, наиболее ярче. Люди хвалятся постыдными вещами. Но, к сожалению, дорогие друзья, я бы хотел сказать, что это не так, но, к сожалению, эти слова относятся не только к людям, которые вне церкви. Довольно часто мы можем увидеть и услышать людей в церкви, которые хвалятся тем, чем можно только стыдиться. Апостол Павел продолжает описание этих людей, и он говорит, что этих людей ожидает погибель. Он говорит, они поклоняются своему чреву или своим желаниям. Они хвалятся постыдным. И он также говорит, что они мыслят только о земном. Я бы сказал, что это основная характеристика таких людей. Все, что этим людям нужно, это то, что они могут получить здесь и сейчас. В 7 главе Евангелия от Матфея Христос очень хорошо предупреждал о таких людях. 7 глава с 15 стиха. Христос говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. Он говорит, это такие люди. Они приходят в овечьей одежде, а внутри они суть волки хищные. Он говорит, вы по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так, говорит Христос, по плодам их узнаете их. И дальше следуют очень страшные слова. Я всегда читаю эти слова, и я очень и очень боюсь о многих верующих, потому что в 21 стихе 7 главы Матфея Христос говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Потому что, говорит, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Он говорит, «А тогда я объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Апостол Павел говорит, что есть очень серьезная опасность последовать за такими людьми. Если нет правильного примера, если нет правильного примера для подражания, есть серьезная опасность последовать за людьми, которые приходят и говорят, мы тоже верующие. Удивительный был опыт, когда мы только переехали в Америку, пошли дети в школу, мы стали знакомиться с людьми, и мне дети возвращаются как-то домой и говорят, пап, так здесь все верующие. Тут кого не спроси, оказывается, все верующие, все христиане. Я говорю, действительно так и есть. Все люди заявляют, что они верующие. Но на самом ли деле они верующие? На самом ли деле они христиане? Друзья, я хотел, чтобы вы отметили, как Павел говорит об этих людях, которые уют. Он говорит, я вам писал, вернее, я часто говорю, он говорит, а теперь даже со слезами говорю. Вот это вот качество Павла, когда он говорит, я со слезами о таких людях говорю, показывает, что он ни в коем случае не превозносился над ними. Он очень хорошо и точно понимал, что эти люди потеряны. У этих людей ожидает погибель. Им нужно спасение. Павел молился об этих людях. Итак, Павел говорит, нужно подражать ему. Нужно взирать на тех, кто поступает по его примеру, потому что иначе есть очень серьезная опасность последовать за врагами. Но есть еще одна причина, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Почему нужно подражать Павлу и тем, кто поступает по его примеру? Посмотрите, апостол Павел говорит, подражайте мне, потому что так поступая, у вас появляются правильные ожидания. После того, как Павел показал реальную опасность следования или подражания врагам Христова, креста Христова, извините, он показывает, в чем разница между ним и теми лжеучителями. Смотрите, когда он сказал в 19 стихе, он говорит, они мыслят о земном. И тут же он переходит, он говорит, а наше же жительство? И говорит, наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Если все, о чем мыслят лжепророки, лжеучителя, это земное, это то, что можно получить здесь, сейчас, то истинные последователи Христа мыслят по-другому. Друзья, именно поэтому нам так важно иметь хороший пример для подражания. Потому что такой человек живет правильными ожиданиями, и он учит нас жить правильными ожиданиями. Посмотрите, как Павел описывает человека с правильным ожиданием. Павел говорит, что такой человек знает свое место проживания. Он говорит, наше же жительство на небесах. Что это значит? Слово «жительство», если вы посмотрите в английской версии, оно обозначает гражданство. У нас здесь английской версии нет, извините, и русской тоже нету. Это вы можете в своих текстах посмотреть в Библии. Слово «жительство» буквально обозначает citizenship по-английски, гражданство. И буквальное значение этого слова «гражданство» или «жительство» означает колонию иностранцев, которые живут в каком-то другом месте. Оно используется в отношении людей, чьи имена оставались в реестре столичного города, несмотря на то, что эти люди были вынуждены жить где-то в другом месте. Что это значит? Другими словами, друзья, мы с вами граждане другой страны. Наше гражданство не здесь. Хотя мы являемся гражданами этой страны, как Виталий сегодня сказал, да, мы, будучи послушными гражданами, мы должны еще идти голосовать и так далее. Но на самом деле наше истинное гражданство, оно не здесь. Мы граждане неба. Наши имена записаны там. Отец наш там. Наш Спаситель там. Наш дом там. Наши братья и сестры. Там наше наследство. Мы должны помнить, что это наше гражданство. Интересно, что филиппийцам было это понятно. Они жили в городе, который назывался Римской колонией. Город Филиппы, если вы посмотрите 16 главе Деяния, Павел пишет, отметил, что он пришел в город Филиппа, который являлся Римской колонией. Он был Римской колонией. И хотя они находились далеко от Рима, достаточно далеко от Рима, они были римскими гражданами. Все, кто рождался в этом городе, становились римскими гражданами. И Павел это хорошо понимал. Павел пишет чуть раньше в послании к филиппийцам в 1 главе, в 21 стихе. Он говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он понимал очень хорошо свое гражданство. Он говорит, если же во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Меня влечет и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Он говорит, несравненно лучше пойти в мой небесный дом, потому что это мое гражданство, это мой дом. Но, говорит, оставаться во плоти нужнее для вас. В третьей главе, той главы, которую мы разбираем с вами чуть раньше, в восьмом стихе, апостол Павел пишет, «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Он говорит, «Для Него я отказался от всего». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Павел очень хорошо понимал, куда он стремится. Он знал, какое у него гражданство. Но человек с правильными ожиданиями, также ожидает Спасителя Иисуса Христа. Он не только стремится пойти туда, на небеса, он не только стремится стать одним со Христом там в небесах, но он говорит, что он ожидает Спасителя Иисуса Христа. Когда это будет? Интересно, да? Потому что как только Павел заговорил о небесах, он говорит, мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа с небес. Я хочу немножко напомнить вам, когда это будет. Вы ожидаете пришествия Иисуса Христа, дорогие друзья? А знаете вы, когда это будет? Скоро. Очень хороший ответ, это будет скоро. И действительно, это может быть очень скоро. Но сначала, мы знаем, что сначала будет восхищение церкви. Когда все, кто живы, изменятся, а мертвые воскреснут в новых телах. Об этом говорит первое послание Коринфянам, 15 глава. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 15 глава, в 51 стихе. Апостол Павел говорит, говорю вам тайну. Какая тайна? Не все мы умрем, но все изменимся. Он говорит, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. То есть сначала будет восхищение церкви, но затем будет великая скорбь. И потом, после великой скорби, будет пришествие Иисуса Христа во славе. Об этом говорит как раз сам Христос в 24 главе Матфея, когда Он пишет в 21, когда Он говорит, в 21 стиха мы читаем, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Он говорит, «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся эти дни». Он говорит, «Тогда, если кто-то вам скажет». Кстати, дорогие друзья, я думаю, что эти времена вполне возможно очень недалеко уже. Очень скоро могут наступить. Но, говорит, тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, он говорит, не верьте. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Он говорит, вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, он говорит, даже не выходите. Вот он в потаенных комнатах, он говорит, не верьте. Ибо, как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Буквально Христос говорит, не то, что молния быстро слишком пролетает. Он говорит, когда вы видите молнию, вы не можете это... То есть, если молния есть, ее видно отовсюду. То есть, он говорит, если молния от востока до запада проходит, ее все люди видят. Он говорит, так же будет пришествие Сына Человеческого. Если он придет... Вы точно узнаете, что пришел Христос. А если вам кто-то скажет, а он где-то там, в каких-то потаенных местах, он говорит, даже не верьте, не ходите. Но интересно, в 30 стихе он говорит, тогда явится знамение Сына Человеческого на небо. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силу и славу великую. Мы понимаем. Мы понимаем, что это все будет. Откуда мы можем быть уверенными, что все это будет. Интересно, что даже в нашем тексте, в 20 стихе, извините, даже в 21 стихе, апостол Павел говорит, что Христос наше уничиженное тело преобразит. Дальше он говорит, силою, какую силу он все это делает? Силою, которую он действует и покоряет себе все. Послание к Колоссянам 1 глава говорит в 16 стихе, ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и дальше, смотрите, и все им стоит. У Христа есть сила, чтобы держать весь этот мир в своей руке. Христу достаточно только убрать свою руку, и все здесь разрушится, абсолютно все. Именно поэтому мы можем быть уверены, что то, что Христос обещал, что будет великая скорбь, что будет потом страшные дни, и потом Он придет, мы можем верить, что это произойдет. К сожалению, друзья, глядя на многих верующих, иногда создается впечатление, что они вообще никуда не собираются уходить. Кажется, что люди собираются всю вечность прожить здесь на земле. Но очень важно, как апостол Павел здесь говорит, очень важно смотреть на тех, кто живет правильными ожиданиями. Когда они, во-первых, понимают, что наше жительство не здесь на земле. Наша основная страна не здесь на земле, она там. И что мы ожидаем Христа с небес. Еще одну важную деталь апостол Павел подчеркивает в отношении правильных ожиданий, что человек, который живет правильными ожиданиями, он ожидает преображенное тело. Потому что он понимает, что его настоящее тело – это лишь временная палатка. Это еще одно напоминание, что мы не можем вкладываться в эту жизнь только. Мы не можем жить так, как будто бы мы всю вечность здесь проживем. Мы не проживем. Наше тело – это временная палатка. Об этом говорит Петр во втором послании Петра, в первой главе, с 13 стиха, он говорит: «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине». Вот слово «храмина» – буквально палатка. Он говорит, вот я доколе нахожусь вот в этой палатке, справедливым почитаю возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Друзья, палатка – это что-то временное. Вы не берете палатку, не покупаете для нее участок в 5 гектаров или в 5 акров, ставите ее там, говорите, вот это мое жилище, здесь я буду жить. И начинаете украшать эту палаточку, жить в ней. Вы понимаете, это очень временно. В палатке можно выехать, пожить день-два, но кто-то при большей крепости, может быть, неделю может пожить в палатке. Но не больше. Но такое впечатление, что наша вот эта палатка телесная готова жить здесь на земле, я не знаю, миллионы лет. Нет, не получится. И мы понимаем, что этого так не будет. И апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы понимали, что у людей должно быть правильное ожидание. Они должны быть правильны. Интересно, что апостол Павел в послании к римлянам то же самое пишет в отношении своего тела. Он говорит в 7 главе, 22 стихе, он говорит, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону моему, и ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И дальше он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Апостол Павел говорит, мое тело смерти, я готов от него избавиться. И поэтому, когда Господь преобразит мое тело, это будет моим избавлением. В 8 главе Римлянам апостол Павел говорит в 22 стихе, знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она. Он говорит, ну и мы сами, имея духа, начаток духа, имея, мы стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Искупление тела, что это такое? Это когда Бог даст нам новую плоть, такую, как у Иисуса Христа, как Он говорит здесь в 21 стихе, Он говорит, когда уничиженное тело наше преобразит так, в 21 стихе Филиппийцам 3 главы, да, что оно будет сообразно славному телу Его, то есть Его, кого? Иисуса Христа, такому же телу, как у Иисуса Христа. Дорогие друзья, нам нужно подвести итог. Апостол Павел говорит, подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Почему Павел мог так сказать? Из других текстов мы с вами уже увидели. Апостол Павел мог так сказать, потому что он говорил, подражайте мне, как я Христу. Апостол Павел подражал Христу. Он подражал его примеру, он следовал за ним, он учился у него. Именно поэтому апостол Павел мог точно сказать, подражайте мне, как я Христу. Смотрите на тех, которые поступают по тому же примеру, какой видите в нас. Говоря так, апостол Павел не превозносится над другими людьми. Он не заявляет, что он без греха, и вам теперь нужно всем подражать ему. Нет, апостол Павел говорит, я расту, я стремлюсь, и я хочу, чтобы вы, глядя на меня, учились. Потому что это поможет вам избежать следование за лжеучителями. Это поможет вам иметь правильные ожидания. Это поможет вам жить жизнью победы. Дорогие друзья, в самом начале я сказал, что мы все у кого-то учимся. Вы все у кого-то учитесь постоянно. Дети учатся у родителей. Студенты учатся у учителей в школах, в колледжах, в университетах. Мы учимся, когда мы что-то читаем, когда мы что-то смотрим, когда мы слушаем что-то и так далее. Но я хочу сказать, что есть большая разница между знаниями и навыками. Вот есть такие слова в английском, называются knowledge and skills. Вот есть знания, а есть навыки, способности что-то делать. Вот знания относятся к информативной осведомленности и к теоретическим концептам, когда знание, оно может передаваться от человека к человеку, даже могут получаться через какое-то наблюдение. Но вот навык – это способность применять знания в конкретной ситуации. И вы знаете, что навыки всегда вырабатываются в практике. Невозможно приобрести навык, если ты что-то не практикуешь. Интересно, что даже в отношении Христа было сказано, что Он навыком научился. Посмотрите, Евреям 5 глава, 8 стих. Там сказано, хотя он и сын, Христос, однако страданиями приучил себя навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. То есть, если мы видим, что даже Христос через страдания учил сам себя поступать правильно. Интересно, что в 12 стихе, автор послания к Евреям, 5 главы, 5 глава, 12 стих, говорит, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но, говорит, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Он говорит, всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, посмотрите, навыком или вот этим повторением приучены к развлечению добра и зла. Дорогие друзья, Христос для нас всегда будет оставаться наивысшим примером. Но я хочу сказать, что нам нужен вот этот вот навык подражания тем, кто прошел до нас. Подражание реальным людям, которым мы видим в церкви, в которых мы видим пример, явленный такой же, как в Павле и в других верующих. Интересно, что когда мы читаем, да, Павел говорит, подражайте мне и другим, которые со мной, потому что они поступают по тому же примеру, как и я. Он говорит, подражайте им. Мы ничего не знаем о тех остальных, о которых упоминает Павел. Да? Он говорит, подражайте мне, подражайте. Вполне возможно, это был Тимофей, возможно, Эпафродит, может быть, Лука. Мы не знаем точно. Но он говорит, подражайте им тоже. Смотрите на них, учитесь у них. И поэтому Павел говорит, подражайте им. У нас есть люди, которым мы можем подражать. Но, дорогие друзья, я хочу пойти еще дальше. Я хочу сказать, что у каждого из нас есть ответственность. Ответственность, подражая Павлу или подражая другим людям, которых мы видим, которые подражая Христу, Павлу, другим верующим, стать примером для подражания. Как мы сказали, у Павла был Тимофей, Эпафродит, которые стали примером для подражания. Я хочу задать вопрос, а где современные Тимофеи, Эпафродиты? Мне как-то один брат сказал, что в сравнении с другими церквями люди в нашей церкви знают так много, что по знанию каждый второй, наверное, мог бы быть пастором в какой-то другой церкви. Но при этом вопрос, а где достойные люди для подражания? Вы знаете, очень часто мы можем говорить человеку, ну ты знаешь, ты не смотри на меня, ты смотри на Христа. Ну, я человек, ты на меня не смотри. Но я всегда вспоминаю в этот момент слова Христа, который говорил о фарисеях. Он говорил, слушайте, что они говорят, но потому как они поступают, не поступайте. Встречали ли вы таких родителей, которые говорили своим детям, ты сын, ты меня слушай, но так как я делаю, не делай. Как вы думаете, что будет делать сын? Конечно же, он будет учиться от отца. Конечно же, он будет учиться от того, как отец его поступает. И поэтому у меня вопрос сегодня, дорогие друзья, где кроткие? Где смиренные? Где готовые молиться? Где готовые показать, как переносить скорбы, как переносить страдания? Кто готов сегодня сказать, подражайте мне, как я Христу или как я подражаю апостолу Павлу? Где отцы, готовые сказать, дети, подражайте мне. Где лидеры, готовые говорить, дорогие друзья, подражайте мне. И я знаю, что нам очень легко в какой-то момент сказать, знаете, лучше мне не подражайте. Я тоже человек. И, конечно же, все мы люди, как и апостол Павел был человек. Апостол Павел был таким же человеком. Мы все люди. Но он мог сказать, подражайте мне, потому что он подражал Христу. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы сегодня молились. Чтобы мы сегодня молились, чтобы Бог произвел из нас тех, кто могли бы сказать, Христос мой учитель. У меня такой же наставник. У меня есть живой наставник, у которого я учусь, которому я подражаю сегодня. Но я являюсь наставником для кого-то. Ему-то, этому человеку я и говорю, учись со мной. Повторяй за мной, подражай мне, потому что Бог меня научил, как переносить определенные ситуации в этой жизни. Давайте молиться сегодня, чтобы Бог произвел таких людей в нашей среде. Аминь. Давайте склоним колени и помолимся. Господь наш, дорогой, мы благодарим Тебя за то, что через Слово Своё Ты снова говоришь нам, насколько ценно и важно нам всегда учиться. Но насколько ценно и важно нам учиться не просто где-то и у кого-то, но учиться на том примере, который подражает нашему Господу Иисусу Христу. Мы видим, как апостол Павел был величайшим человеком, который просто жил на этой земле, который писал Слово, но он подражал Христу и готов был сказать: «Подражайте мне». Мы видим, что были другие люди, о которых он сказал: «Вы можете учиться у них, вы можете подражать им, вы можете учиться хорошему у них». И сегодня мы просим Тебя, Господь, произведи среди нас таких людей. Из нас самих сделай таких людей, которые могли бы помогать другим людям расти. Зная, что все мы несовершенны, зная, что все мы падаем и согрешаем, помоги нам учиться и показывать, как Ты прощаешь наши грехи, показывать, как мы приходим и каемся пред Тобой, Господь. Помоги быть примером, не быть теми, о ком говорят: ты слушай, что он говорит, но не поступай, как он поступает. Сохрани нас от этого, Господь, и благослови, чтобы через это Церковь Твоя возросла, и чтобы Царство Твое укрепилось в сердце. Мы просим во имя Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!